Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Выходите, подписывайтесь, слушайте нас. Вы слушаете Вести ФМ, программа «Полный контакт». И у нас на связи Евгений Янович Сатановский, а.к.а. Армагеддоныч, телеграм-канал Армагеддоныч и телеграм-канал Соловьев. Ну и смотреть у нас, конечно, тоже можете не где-нибудь, а как-никак на Соловьев лайв на Ютьюбе. Здорово, Яныч, как ты?
Шалом, хавер. Ну, на тепло пошло, уже хорошо. Всякая тварь размножается в природе. Опять же, птички, которых зимой кормили, отрабатывать теперь должны, вредителей жрать. Надеюсь, свое сработает. Но при этом, ну это же, да, правда, ты меня расстроил вот сейчас опять с утра этими новостями. Я все-таки человек старой закалки, в институте стали, вот нас и слова типа «мрот», ну я даже не представляю, что бы было. Ну сразу бы прям в торец. Ну что они не могут сказать просто и без намека на грубую эротику. Минимальный размер оплаты труда. Как услышу, аж передергивает. Ну, мрот,
ну, понимаешь. Ну да, как-то мне тоже вот эта аббревиатура мне не очень.
Яныч, в английском, может, и ничего, в русском плохо.
В русском, да, в русском как-то плохо звучит, соглашусь с тобой.
Да, как и все аббревиатуры. Я просто в гражданскую войну, помню, рассказывали дедушкины сослуживцы. У них в Одессе шутили так. Поляки узяли Киев. Пук, говорит одессит, тихо оглядываясь. Ему в ответ точно так же рассказывают аббревиатуру, которая звучит, как говорят, «Антанта войну нам объявила».
Да.
Желающие могут... Была знаменитая, и это действительно не шутка, была знаменитая такая должность замком по морде, заместитель командующего по морским делам.
Ну, слушай,
удивительно.
Ну, извини, а имя, которое образовано было из фразы «Да здравствует 1 мая»,
«Да здраперма»... «Да здраперма» — это осталось, я еще помню.
Ну, это же, ужас.
Вполне себе знаменитая. Ну, красиво. Не, ну, на самом деле, это шутки шутками, ну, просто профессионалы обычно не думают, как они звучат по-русски. У них это нормально и нормально, но они ж к обычному человеку обращаются. Вот как их бабушка, как слышит про мрот и пугается. Вот так они, бунты, как в Америке, и появляются. Не дослышать, а потом... Толпа негров на улице выйдет. Причем почему-то все борются за права, но при этом идет нормальный погром. И грабеж всех, кого только можно ограбить. Хотя меня порадовала, конечно, новость о лос-анджелесских ребятах, отстоявших ресторан одного из них. При этом очень порадовал состав русских. Армянин, узбек, азербайджанец,
бухарский еврей.
Да-да-да, вышли все в ушанках, там русская мафия. Но, правда, с дробовиками внутри помещения. Это очень правильная позиция. Но очень грустно, потому что в любую секунду, в любую, расхвалена эта демократия или менее расхваленный наш пролетарский интернационализм, все превращается в погромы, резню. И тот самый национализм, неважно какой, расовый, или если те в стране все белые, а некоторая часть желтые, то без расового оттенка, но самого гнусного толка. И в нашей стране, в Советском Союзе, ты заметил, как это быстро взорвалось? Причем у всех.
Да.
В 90-е годы. Более того, это продолжает взрываться, просто уже, извини, накипело. За последний день просмотрел книжку самого настоящего советских времен геологического академика из Туркменистана. Действительно, академика, но геолога. Насчет того, что, ну, все человечество произошло от туркмен, а конкретно от его клана Ахалтеке. Такое страшноватое, то есть, и это современность, это не Рухнама Незовская, потому что при Бердымухамедове, ну, велено было другие мифологические вещи создавать без потуг на замену Корана. Ничего создали. По соседству в нежно любимом мной Казахстане, который, как ты знаешь, у меня, ну, чрезвычайно теплое ощущение. Ну, подали же иск на тему признания международными организациями 30-х годов как геноцида казахского народа. Всеми, которые только можно. В 93-м с этим начали играть на тему оралманов. С упором на то, что борьба с басмачеством – это геноцид непосредственно казахского народа.
Ничего себе.
Без особой расшифровки. А ты не слышал?
Нет еще.
Ну, ничего, еще услышишь, потому что последние, правда, подавлены государством погром уйгуров, о многом и очень печальном рассказал. И в этом плане никуда мы не денемся. Но вполне через парламент подали в ООН, в ОБСЕ, в Конгресс США, в Европарламент на тему геноцида казахского народа в 30-х годах. Тебе ничего не напоминает?
Они написали его на украинском языке?
Нет, нет, не беспокойся. Там все написано на правильных языках, потому что, ну, без английского куда же это? Причем это просто местные националисты пытаются перехватить инициативу у официального руководства, потому что был день памяти жертв голода и политических репрессий, которые, безусловно, были, и Казахстан выкатило страшно, и Буденного там до сих пор вспоминают с ужасом. И было поручение президента Токаева о создании комиссии для завершения работы по восстановлению исторической справедливости и реабилитации жертв политических репрессий. Все отлично. Есть партия Акжол.
С ума сойти.
Ну, вот она решила на этом деле подняться. Никакой, на самом деле, разницы с происходящим в Голодомор на Украине нет. Ну, нету. При этом там с ним и справляются, потому что, ну, вот Голодомор, говорят, погибло 3 миллиона 900 тысяч человек, а у нас в Казахстане больше 4 миллионов, казахов 70% погибло. И так у всех. Поэтому не беспокойся, у нас еще постсоветская территория взорвется так. Более того, когда ты начинаешь в это уходить... Уж извини, я как-то быстро перешел...
Давай, давай, нет, все, интересно, интересно, очень интересно.
Но это то, что будет нас... очень сильно дергать. Потому что уход с территории Казахстана, несмотря на то, что это Казахстан, где национализм агрессивный, жесткий, говорящий «пшли вон все, кто не казахи», был в максимальной мере смягчен и придушен Назарбаевым, который очень быстро разобрался в 90-х, к чему это все приведет. Потому что, ну, слушай, там же больше половины населения было под распад Советского Союза. Русские, украинцы, узбеки, уйгуры, татары, киргизы, чеченцы туда же ссылали. Колоссальное количество людей. И на национальной почве там были инциденты. Но власть с ними боролась. А что ты будешь делать, когда не будет над страной вообще-то Назарбаева? Ну, Елбасы не вечен. Не вечен. А он уникален. Во всех остальных республиках так уже было. И здесь совершенно никого не волнует, на каком языке говорят люди, элита на чем общается между собой. На чем общается, на том перестанет. Ну, мы по Украине же это видим.
Конечно.
По Молдавии видим.
Прямо с большой скоростью это все происходит.
Это происходит с чудовищной скоростью, потому что у нас были мифологии о некотором единстве, о постсоветском единстве, о славянском единстве, о православном единстве. Эти мифы разгромлены реальностью, причем они просто созданы были, так что нам хочется всем за все хорошее против всего плохого. Но не может же быть, чтобы сосед, с которым вы детей женили, дружили, вместе ваши родители воевали против общего врага, и чтобы он тебе погром устроил. Может, может, может. Более того, на эту тему достаточно было посмотреть, что происходило и в прошлом столетии, и до того происходило. И у всех память долгая, и выясняется сейчас, что он в та же Киргизия вспоминает геноцид киргизского народа. Догадайся, кто геноцид киргизского народа устроил.
А еще так опять мы? Было...
Ну, не мы с тобой конкретно, евреев тогда там не было, но русские. Поэтому, причем царских времен, восстание, которое было в результате того, что начали призывать на работы, сначала при царе, потом при временном правительстве, в центральной губернии Российской империи киргизов. Ну, тебя взяли и непонятно куда, непонятно зачем, с лопатой и кетменем наперевес бросили. А ну, кстати говоря, и очень многие там погибли, потому что испанка была, мало ли чего было тогда. А потом, даже и не успев поработать, революция не для того вышла, окопы не надо было рыть. Ну, кто смог, тот вернулся. И началось дореволюционное восстание с резней русских крестьян в Киргизии, которые тоже конфликтовали, потому что ну, сельскохозяйственные работы за счет ведь пастбищ местных кочевников велись. То есть это с 90-х годов 19 века тянулось. А потом революция, а потом кто-то из этих восставших пошел в большевики, а даже и погиб в репрессиях, а кто-то нет. Вот это сейчас поднимается, и я тебе скажу, что на территории нашей страны, Российской Федерации, ежели чего, те вспомнят все, и взятие Казани, и покорение Чукотки, потому что столетиями ведь все со всеми воевали. Разве
ну так эту тему и пытается же раскрутить уже несколько лет, когда Радио Свобода открывает разнообразные филиалы, которые именно на это и работают.
Это
постоянно выбрасывают эту тему. Да?
Это успешно раскручивается. Слушай, наиболее, пожалуй, в этом плане, я прекрасно это помню, СТОЦ на Волге. Что было в Казани? Иногда какие-то активисты перешли в исламисты. Хизбут-Тахрир, ну, до сих пор в Набережных Челнах удивительные проходят мероприятия. И уже без всяких турецких эмиссаров на базе своих собственных ребят. Иногда это все остается в националистическом кластере. А какой у республики основной...
Занимается.
Ну, понимаешь, какой у республики основной фон по вероисповеданию? Ну, православный, православный. Очень тяжелый был, я помню, в 90-х взрывался в Якутии национализм. Чистейшей православной воды. И он далеко не только против русских был, он и против евреев был. К вопросу о том, что раскрутить-то это можно. Закрутить потом обратно не очень получается. А что касается тех, кто этим занимается. Вот я здесь сильно пессимистичен, потому что у нас Комитет госбезопасности и партийные органы что сделали для предотвращения распада Советского Союза?
Ничего.
Нет, ну как ничего, они возглавили процесс. Это зря, ничего. На Украине кем был Кравчук? Кравчук, который жив-живеханек, один из главных организаторов, если уж говорить об этой тройке Беловежской, распада Союза. Он не был большим коммунистическим начальником, нет?
Да еще за идеологию отвечал.
Правильно, очень хорошо ответил. Выкрыл себе страну, большую, прямо с Германию размером, богатую, с половиной оборонки, которая была тогда. И теперь он, что там говорит насчет Донбасса и Крыма, да. Уже в крайне пожилом возрасте, что называется, дедушка старый, ему все равно. Куда поехала сейчас делегация, состоящая из министра иностранных дел Украины, и главы офиса президента решать вопрос деоккупации Крыма. Не в Берлин ли? И в этом плане это ведь, согласись, очень тонко и изящно. Ехать в Берлин, чтобы решать, что делать с Крымом. Ну и хорошо. Карты сохранились военных времен. Как была осада Севастополя, как вообще там в Крыму, чего делали. Им, правда, вряд ли расскажут подробно, как оттуда Кригсмарины, Вермахт и Люфтваффе выбивали и с какими потерями. Это вряд ли. И, скорее всего, ободрят. Скажут: Европа с вами. Только в свое время американцы вежливо, вот примерно в таком же стиле, говорили с Саддамом Хусейном. Посол. Правда? Он же министра иностранных дел не направлял в Вашингтон. И он так вдохновился, что тогда Кувейт в лед оккупировал. Чем кончилось для него, для Кувейта, для Ирака? Ну, на Украине, ты думаешь, начальство умнее Саддам? Оно тупее.
Нет, конечно.
И намного. Причем это видно по президенту Зеленскому. Если сейчас стоит вопрос деоккупации Крыма, если сейчас стоит вопрос денонсации к дьяволу всяких минских соглашений, то у меня только одно интересно, когда они на нас нападут. У нас танкисты в масках будут в танке сидеть, или можно будет хотя бы там это дело снять, отбиваясь. Нам же все обещают. Ракетные удары по Крымскому мосту с таким... Ну, восторгом там была испытана ракета, которая целых две цели поразила. А вот если мы сейчас ей по Крымскому мосту вдарим, так ведь вдарит. Может, у кого-нибудь есть сомнения? Вдарит, вдарит. Если нагадить можно по расстоянию и без прямого контакта, и не опасаясь того, что тебе бошку свернут, ну, сделай все, что можно. И нагадить могут, несмотря на гигантский оборонный потенциал. Потому что, повторяю, там же в мозгах нет ничего. У Добробатов совершенно точно. И по Донбассу это видно. Нету никакой ЛНР, ДНР, говорят тебе из Киева, не с кем вести никакие переговоры. И расчет, конечно, на то, что Россия просто, ну, займется тем же, чем должна была уже в 99-м порадовать европейское сообщество, да и мировое, развалится. И вот тогда взорвут национализм по всей территории страны, как он, кстати, взорвал абсолютно мгновенно и Советский Союз. У нас же были иллюзии, да, что у нас там и СНГ создавали, и что у нас только не создавали.
Да, кошечки отрубали хвостик по частям. Результат ужасающий.
Ну, у нас и с вас...
Яныч, ты исчез. Алло. Наверное, нам надо перенабрать Евгения Яновича. Да, мы сейчас перенабираем Евгения Яновича. И я прошу моих коллег, ребят, разместите, пожалуйста, интервью с председателем Московской городской думы, потому что я смотрю, он уже расходится. Да, он уже расходится по телеграмму. Просто сделайте, пожалуйста, ссылку с моего телеграм-канала на это интервью в Ютьюбе, чтобы людям было удобно переходить. То, что рассказывает сегодня Евгений Янович, это очень важно, и на самом деле это такое очень тревожное, но необходимое нам всем предупреждение. Но в первую очередь нашей власти. Все-таки надо очень внимательно смотреть то, что происходит на территории бывших стран Советского Союза, и видеть, куда это идет. То есть, естественно, что раз отработанные методы, если они привели к позитивному для заказчиков результату, будут использоваться и на других территориях. Поэтому украинский опыт мы видим, как сейчас внедряется на других территориях. Евгений Яныч, нам удалось к тебе вернуться, хотя у нас буквально пара минут. Давай. Яныч, ты нас опять не слышишь? Ребят, я не слышу Евгения Яныча. В эфире его тоже нет. Это очень печально, потому что мы просто... Да, но началась проблема со связью, поэтому мы, к сожалению, не успеем. А я вам хочу показать сейчас, пока у нас есть одна минутка, вот что было понятно. Вот этап любого мамкиного революционера. Мы здесь власть, а нас за шо, я больше не буду. Мамочка, забери меня домой. Вот посмотрите. Вот показывают, как ребеночка задерживает американская полиция, и все кричат, что хорошо, что вы делаете, не делаете. У ребенка, как только на нее одевают наручники пластиковые, у ребенка начинается бешеная истерика, начинается рыдание, все становится плохо. Ребенка посадили на колени, не трогайте, не трогайте. Плохо, страшно, что вы делаете. То есть, и всех остальных тоже скручивают. Вот так. Действует жестко и ясно. А вот сейчас то, что нас будет ждать, и было уже на российских улицах. Теперь по американским улицам идут американские дети, показывают маленькую девочку, которая кричит, что нет справедливости, не будет вам и мира. Такая девочка Бана. Ну, теперь уже разлива американского. На что американцы боролись, на то и напоролись. Все технологии работают сейчас против них, но ждите. Они же будут работать и против нас. Не надо испытывать иллюзий. Смотрите телеграм-канал Соловьев, слушайте нас на Вести ФМ, подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютубе и ставьте лайк.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Я выложил сейчас на телеграм-канале Соловьев, для тех, кто не успел посмотреть, интервью с руководителем Московской городской думы Алексеем Шапошниковым, где он полностью отвечает на все обвинения мелкого жулика по фамилии Навальный. Посмотрите, я думаю, вам будет интересно. Ну, а на связи у нас сейчас на Соловьев Лайф вы можете смотреть. О, мамочка! Мамуля, доброе утро! Как ты?
Доброе утро, доброе утро!
Ставьте лайки.
Ну, вот как я, народ вообще ругает средства массовой информации, на чем ставят вообще. Да. Говорят, что забыли сообщить июню, что он летний месяц. И вот такое безобразие. Такое безобразие происходит.
Сейчас знаешь, как народ шутит, что февраль у нас сменился февмартом, феврапрелем, февмаем, и сейчас начался феврюнь.
Да. Ну, в общем, переживали много и переживем сезон дождей, да?
Точно.
Да. Ну что, я должна тебе сообщить, что вот так нежданно-негаданно возрождение, родившись в Италии, перешло, понимаешь ли, в Нидерланды и перешло в Германию.
Ага.
Вот. И, конечно, немецкое искусство, да, вот этого времени отличается резко и от итальянского, и от искусства Нидерландов. Вот немецкую живопись узнаешь сразу. Во-первых, фигуры такие монументальные, архитектурные, я бы сказала, больше похожи на колонны. Одеяния такие плотные, еще раз говорю, одеяния архитектурные, а вот тел там нет. Ты не ощущаешь этого, ты не видишь этого. Они бестелесные, но мощные. И очень яркие цвета, вот такие тона, нет переходов, нет полутонов. Это немецкая живопись. Я буду говорить о середине 15-го, начале 16 века, потому что я буду говорить о великом представителе немецкой живописи и эпохи Возрождения Альбрехте Дюрере. А с чего все началось? Началось с того, что, знаешь где, в Венгрии. Есть такое местечко, есть такая деревенька Эйтас, но я не очень хорошо знаю венгерский язык. И вот Айто это означает «дверь». И вот из этой маленькой деревни человек, который уже прошел обучение, имел уже профессию, был он ювелиром, он пошел в Германию, смотрел, как там жизнь. И вот ему очень понравился город Нюрнберг. Ничего случайного, наверное, в этом нет, потому что это был великолепный город. Это был город свободный, который подчинялся только лично императору. И говорили, что если бы кто-то пришел из богатых людей в Нюрнберг, они хотели бы жили люди среднего сословия. И он поступил, а чужеземцев не любили в Нюрнберге, но все-таки он поступил в ювелирную мастерскую к человеку по имени Хоппер и проработал у него 12 лет. И до того он был набожен, до того он был мастеровит, до того он был хорош, что Хоппер решил выдать за него после 12 лет вот такого труда свою дочь. Дочери этой было всего 15 лет, а Дюреру, отцу, он стал писаться в Германии Дюрер, и то, что означало и деревня, вот Эйтом, местечко это, да, дверь. И здесь Дюрер – это дверь. И, кстати, Альбрехт взял эту дверь к себе в герб. Потом он сделал герб рода Дюреров. И вот он выдал свою 15-летнюю дочь, очень проворную, очень веселую такую девушку. Но в конце уже жизни сын ее написал ее портрет. Это очень страшно на это смотреть, потому что во что превратилась эта молодая, энергичная девушка, это вот такое, это исследование старости. Это не просто морщины, это вот вся жизнь тяжелая. 18 раз она рожала. 18 раз она рожала. Выжило только трое детей. Конечно. Альбрехт был вот вторым. Да, это действительно. И вот Альбрехт был вторым сыном ее, и он родился в 1471 году. Конечно же, отец обучал его в своей мастерской, и, конечно же, он с детства видел все приемы ювелирные. Поэтому, когда он уже потом стал прославленным мастером, то удивлялись только одному. Говорили, что вот вы посмотрите на его работы. Полное ощущение, что у него в руках линейка, циркуль, и он абсолютно четко ведет вот руку свою. Никогда у него не было ни линейки, ни циркуля. Это было мастерство. Вообще Альбрехт Дюрер имел право подписывать свои работы не так, как он подписывал «А», а в серединке буква «Т», а мог писать так «мастер». Вот он был большим мастером. Причем в Германии были мастера, и были большие мастера. В Германии была одна из лучших в мире гравюр, не хуже, чем в Нидерландах. Но Дюрер освоил самое тяжелое, что можно было, вот если говорить о ремесле, да, он освоил гравюру на меди. Вот мы сейчас с вами даже не можем себе представить, насколько это трудоемкий процесс и насколько нужно было быть великим мастером, чтобы, то есть, вот современный человек, компьютер, станки. Не можем мы себе этого представить. Вот в правой руке резец. Он, у него рукоять в форме гриба. А в левой стороне лежит подушечка. На ней медная пластина. Сама эта медь была тоже отполирована. И она была сама уже очень ценной. Лежала она на подушечке. И мастер должен был взять, в левой руке у него эта подушечка, и он приближал, не резцом вырезал, а приближал эту подушечку к резцу и должен был нанести линию, которая уже не подлежит никакому ни исправлению, ни изменению, ничего. Вот Дюрер первый человек в Германии, который освоил эту гравюру на меди. А какие свойства давала эта гравюра, как обладала какими свойствами, какие возможности она давала, это невероятные, потому что, когда смотришь на гравюры Дюрера, ну, мягко говоря, вот не особо хочется даже живопись смотреть, потому что гравюра черно-белая передавала столько все оттенки, переходы, объемы. И, ну вот, Альберт был человеком любознательным, был человеком мастеровитым, умным. Вообще, если говорить о человеке эпохи Возрождения, то, по моим понятиям, это был просто идеальный человек. И знаешь, ужасно обидно читать вот его личную переписку. Я прям читала, вот плакать хотелось, как он пишет своим каким-то заказчикам, которые там купцы 33-го сорта, я не знаю, кто они там, бюргеры какие-то, кто они. И он пишет: уважаемый драгоценный, вот подождите, вот я использовал самые лучшие краски, а вот вы знаете, ваша работа такая трудоемкая, а вот я еще купил вот несколько слоев лессировок, чтобы картина 500 лет была живая, я надеюсь, что вам она понравится. И вот это стоит столько гульденов. Вот это всю жизнь зависимость, потому что он всю жизнь должен был работать для того, чтобы не только для собственного удовольствия, но для того, чтобы зарабатывать деньги. И когда любое путешествие его, он опять пишет, что вот я здесь и строю. Ну, в общем, обидно, что вот талант, гений, да, и когда смотришь его жизнь, ты понимаешь, что жизнь – это... ну, обычного человека, да, никуда она не девается. То, что Дюрер гений, и то, что Дюрер равен и Леонардо, и Микеланджело, никто не собирается, но это бесспорно. То, что, может быть, он чуть менее известен, это тоже бесспорно. Дюрер – один из первых художников, который оставил много автопортретов собственных. Потом это уже делал Рембрандт. Но автопортреты Дюрера очень интересны. Во-первых, это исследование возраста. Для него это всегда вот вглядывание. Что же первый портрет, это у него карандашный набросок, мальчик, которому 13 лет, широко распахнутые глаза. Он всматривается, думает о жизни, что же там будет. Потом, а второй очень широко известный автопортрет – это когда ему исполнилось 22 года, он был в Париже, нет, он был во Франции, в Страсбурге, и отец написал ему, чтобы он вернулся в Нюрнберг, потому что он хочет его женить. И вот тогда он пишет портрет. Это очень модный молодой человек, у него красиво уложенные волосы, у него очень красивая шапочка, красивое одеяние. И несмотря что, на то, что одеяние, ну, по моде того времени, но оно кажется таким несколько женственным, портрет очень мужественного
это
человека.
Это не тот портрет, который мы сейчас показываем. Вот, мамуль, вот этот портрет сейчас?
А вот вы показываете уже следующий портрет, когда он более
нет,
старший.
Вот сейчас, где он в перчатках, шапочки черно-белые.
А я не вижу.
А, понял. У
да,
тебя...
черно-белые.
Да, черно-белые шапки. Да, это вот ему 22 года, да?
Да.
Это вот если выйти на Соловьев Лайф на Ютубе, то будет видно. Да.
В черно-белой шапке это уже мужчина зрелый.
Да, это уже зрелый
тот
мужчина.
Тот портрет, о котором я говорила, где ему 22 года, это он в рыжей шапочке. А вот этот вот портрет, где он одет по моде, волосы у него абсолютно прекрасно выложены. Сделал он портрет не случайно, на черном фоне. На черном фоне.
Это где, он есть, где он с цветами такой в руках, где очень на женщину похож.
Цветок. Вот, вот я тебе и говорю,
да,
несмотря,
да, да,
он
да.
не похож. Одеяние, да, а сам он, вот косточка мужская есть в нем, а в руках у него такой какой-то острый листник называется,
да,
растение.
Да.
Это растение, вызывающее желание.
Портрет, да.
Вот, это портрет, когда отец вызывает его жениться. А следующий портрет, где он в черно-белой шапочке, это уже портрет мастера, который знает, что он умеет, понимает, может, уверенного в себе человека. И вот следующий портрет, который самый известный, наверное, это портрет фронтальный совершенно Дюрера, да, где у него прямой пробор. Да, 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 на черном фоне. Здесь все загадка, все секрет. Он берет вот то изображение, которым обычно, да, изображают Иисуса Христа, но при том, что вот этот вот взгляд отрешенный такой, но мужественный, умный, руки сложены, да, каким-то вот таким образом непростым. И вдруг такое, я не знаю, но говорят, что это он в халате изображен, вот этот вот беличий воротник. В общем, Дюрер, как любой сплошной мастер, это как любой большой мастер, такой гений, как он, это сплошная загадка. И вот у Дюрера есть гравюра, гравюра на меди, которая называется «Меланхолия». Вот у Леонардо Джоконда это сломали над ней голову, да, объясняя там, кто что, портрет Леонардо, не портрет Леонардо, изображение природы, Лиза беременна, не беременна, все, написаны тома. Вот так же «Меланхолия». Вот эта гравюра, и первое ощущение, когда смотришь на нее, ты чувствуешь, вот там тесно, там так много всего, и там тесно, и ты начинаешь вглядываться в эту гравюру и можешь рассматривать ее бесконечно. Во-первых, что за существо это меланхолия, которая сидит в такой позе меланхолической, подпершись вот рукой под щеку, да? Кто это? Это мужчина? Это женщина? Это ангел? Вот мне очень напоминает Врубеля, ангел, падший ангел. Это такое существо, которое вызывает, ну, какие-то совершенно неземные ощущения, размышления, меланхолия. Эти глаза, которые выделяются в сплошной темноте. Они просто вот белки глаз, которые тебя завораживают. И что вокруг? Вокруг что-то набросано очень много, а где-то вдали ты видишь, вроде бы это какой-то залив, лестница, дом. Что это? Копья вообще вот сломали, тома написали для того, чтобы ее как-то расшифровать. Но вот что меня поразило больше всего, ты слышал когда-нибудь что-нибудь о магических квадратах?
Нет.
Я человек, который далек от математики, вот насколько это можно, но меня оказывается, что первые магические квадраты появились в Китае еще где-то за 500 лет, я не знаю, до нашей эры. И вот у Дюрера в его меланхолии на стене вот этого дома висит этот магический квадрат. Что это за квадрат? По диагонали, любая сторона, он дает сумму 34. Что меня поражает, если ты возьмешь маленький квадратик 2 на 2, тоже 34. Если ты возьмешь ход конем, вот как конь ходит, да, буквы Г, тоже 34. А в самом нижнем ряду цифра 15-14. Это цифры год написания меланхолии. То, что Дюрер, конечно же, обладал высшим знанием, то, что он был фантастически образованным человеком, то, что был он человеком эпохи Возрождения, это у меня никакого сомнения не вызывает. Потому что он оставил научные трактаты, он оставил и руководство художникам, потому что у него есть карты, потому что у него есть карты звездного неба, потому что он был знаком с трудами выдающихся философов и дружил со многими. Ведь меланхолия – это не только один из типов характера, да, там сангвиник, холерик, кто там еще, да, есть четыре вида. Это еще и состояние, а это еще и болезнь, как говорили в то время, что это разливалась черная печень. И вот разливалась эта черная печень, и наступало это состояние меланхолии. Но во времена Дюрера считалось, что это состояние свойственно только большому таланту. великим художником, великим писателем, что вот эта вот меланхолия, ее покровитель Сатурн, что она приходит к тому, кто много, ну, много ума, много печали.
Многие знания, многие печали.
Многие знания, многие, многие печали. И есть такая теория, что вот это как бы три уровня познания в меланхолии. Вот нижний уровень, там инструменты. Какие инструменты можно разглядеть? Рубанок, какой-то нож. То есть инструменты ремесленника. Потому что в основе творчества лежит что? Ремесло. Вот мне кажется, то, что мы теперь лишены, то, о чем забыли многие художники, да, что ремесло – основа всего. Не твое личное ощущение, не твой легкий мазок там и так далее, а именно ремесло. Иногда так хочется увидеть качество в работе. И вот когда ты овладел этим ремеслом, только тогда ты способен сделать такой безукоризненно круглый шар, как мы видим внизу у подножия, да, этой меланхолии. А вот уже вторая ступень познания. Уже там сидит Путо маленький, он читает книгу. И оттуда уже ведет лестница. Это уже второй этап, это интеллект. И вот когда ты овладел ремеслом и интеллектом, может быть, перед тобой откроется и высшее знание, а может быть, не откроется. И вот там, на третьем уже этапе, там уже магический квадрат, там, там часы, которые являются олицетворением, песочные часы олицетворением времени. Там уже все, но познав это, ты будешь меланхоликом. Ты будешь меланхоликом.
Да.
Дюрер великолепен, да, да, нагнала тоску.
Нет, Дюрер нет, я нет потому равных, что смотрю, и здесь, да. Ну там множество, действительно, это надо расшифровывать. И все это не случайно. Мистицизм там и нумерология очень тесно связаны. Что, да, конечно, да.
Там все, но главное, что он обо всем этом знал, и он всем этим владел. И вот как живописец, он тоже столько экспериментировал, он так много смотрел итальянцев. Вообще Дюрер – это художник, который привил немецкому искусству итальянское. Вот если Брейгель отказывался от этого, да, не то что отказывался, но у него не чувствовалось влияние Италии, то Дюрер понимает только одно. Хорошо, в чем дело, когда речь идет о великой итальянской живописи? А дело в том, что они умеют изобразить тело человека. Тело человека в пространстве. Он начинает этим заниматься, занимается этим бесконечно, создает своих необыкновенных Адама и Еву, которых совершенно не огорчает, что их выгнали из рая. Они так радуются, потому что они познают друг друга. Они полны жизни. Ну вот. Все, что
спасибо
все,
большое, мамуля. Великолепный рассказ. Телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь, смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютубе. Мы прощаемся со слушателями Вести ФМ, а для зрителей Соловьев Лайв я ненадолго еще останусь в эфире и отвечу на ваши вопросы.
Полный контакт.